Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Ольга Данилевич. Программа «Пиджаки». И гость программы – политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, знаете, с чего начнем? Даже не политическая тема, совсем не политическая, казалось бы. Но, тем не менее, Фонд «Общественное мнение» провел опрос о телевизионных предпочтениях граждан России. И выяснилось, что почти каждый день телевизор смотрит 61% респондентов, не смотрит вообще 9%, но тут, скорее, более важно нам, что именно смотрят. Так вот, 37% телезрителей больше всего интересуются новостями, связанными с политикой страны и международными отношениями. Социалка волнует 34%. Как так получилось, что международная политика волнует граждан России гораздо больше, чем образование, медицина и все то, о чем мы привыкли думать, ну, как самым важным?
Да, я понимаю. Но в тех условиях, в которых мы сегодня живем, я имею в виду в условиях динамично развивающейся именно внешней политики, там основные события, там основная повестка сегодня. И, скажем так, основные тревоги и страхи, они тоже там, да, потому что вот это вот ощущение, да, что вот-вот может быть война, вот-вот что-то там ухудшится, санкции, значит, боевые действия в Сирии, беспокойная Украина под боком, которая постоянно ее лихорадит, и там идет война. И так далее.
Понимаете? Но в этой
Поэтому,
связи тогда...
конечно, людей волнует будущее в этом смысле, а будущее в большей степени связано с внешней политикой, а не с внутренней. Ну, внутри всегда можно что-то потерпеть, да, если бы, так сказать, снаружи все более-менее ровно.
Действия российских властей... Ну, соответственно, это все то же самое, что касается и международной политики, потому что если мы говорим о властях, мы имеем в виду и в том числе, например, не знаю, главу МИДа Сергея Лаврова, например, да? Действия вот российских властей интересуют 26% респондентов. Это еще меньше. Как объяснить, что политика зарубежная настолько интересная, что даже в условиях кризиса или там выходящего, страны, выходящие из условий кризиса, все равно все, что происходит в России, менее важно, менее интересно.
Ну, еще раз, здесь вы немного не точно расставляете акценты. Это первично как раз то, что активна внешняя повестка, да, и она определяет сегодня внутреннюю в определенном смысле. И именно поэтому... людей больше интересует внешняя повестка и вопросы внешней повестки, международной повестки, международных отношений, международных кризисов и так далее. И в том числе и роль России сегодня на международной арене, которая кратно выросла за последние несколько лет, связанные с этим перспективы и так далее.
Ипатий пишет, в этой связи так всех просто интересует, когда будет война, и не пора ли уже запасаться солью, гречкой, вот и все.
Ну, в упрощенном таком примитивном смысле радиослушатель абсолютно прав.
Давайте, чтобы наши радиослушатели были более активными, телефон прямого эфира понадобится вам чуть позже я его и назову. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК бот. И есть еще твиттер, говорит МСК. Собака говорит МСК. Раз международная политика интересует, значит, к международной политике перейдем. Сергей Лавров и Джон Керри провели в Женеве накануне переговоры по Сирии. Переговоры длились 12 часов. Многие думали, что они побьют предыдущий рекорд в Москве. Прошедших переговоров тогда они длились 13 часов. Интересно, что чем закончилась встреча, не совсем понятно, потому что по итогам встречи вышли Лавров и Керри, говорят, мы договорились, есть какие-то принципиальные шаги, но раскрывать мы их не будем, потому что мы боимся, ну, как-то спугнуть ситуацию, грубо говоря, и дойти до того, что мы сейчас что-то объявим, а у нас не получится. Это что за риторика такая странная?
Ну, это нормальная риторика дипломатов двух ведущих стран мира, министров иностранных дел ведущих стран мира, которые... ведут очень серьезный диалог, пытаясь, так сказать, сблизить позиции по крайне опасному и острому вопросу вот, ближневосточного регулирования, по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. Я напомню, что накануне вмешательство России в сирийский конфликт по просьбе
Башара Асада,
ситуация была настолько опасная, что многие эксперты говорили, что вот начиная с этой точки, с этого конфликта может начаться мировая война.
А сейчас? Благодаря, как вы оцениваете ситуацию сейчас?
Благодаря вмешательству России, российским ВКС, ситуация принципиально изменилась. Она была оккупирована и ограничилась теми участниками, которые сегодня есть. Более того, собственно, вот то зло, против которого в основном все, так сказать, против, и никто не может сказать, что он за них, да, я имею в виду те самые террористические организации, да, ну, не только там исламское государство, скажем так, их там много, ну, вот, собственно, вот против этого зла все согласны бороться, да. Другой вопрос, что каждый видит эту борьбу по-своему, более того, каждый видит итог этой борьбы по-своему. И, собственно, в этом и заключаются основные вопросы переговоров.
А можно какие-то итоги сейчас подводить? И вообще, вам не кажется, что ситуация сейчас ничуть не менее опасная, учитывая гуманитарную катастрофу в Сирии, в частности, в Алеппо, учитывая то, что происходит с курдами, и, собственно, разделение террористов?
Еще раз, безусловно, никто же не говорит, что можно подводить итоги. Я говорю о том, что эти итоги стороны видят по-разному. Одни видят Сирию без Асада, другие видят, значит, Сирию без курдов, третьи видят Сирию разделенной и так далее. Понимаете, вот, собственно, о чем сейчас идут интенсивные переговоры.
Вторжение на территорию Сирии, можем ли мы так сказать, войск турецких на приграничные, скажем, территории, город Джарабуз, в частности. Mm-hmm. Вот у нас как раз Александр Фельдман спрашивает, была ли эта встреча как-то инспирирована турецкой интервенцией на территории Сирии под контрольную курдам? Связано ли это?
Да, я вообще думаю, что вот несмотря на ряд серьезных ошибок со стороны Турции, со стороны Эрдогана, которые были сделаны вот в процессе этого сирийского кризиса, особенно уже после известных событий 15 июля, 16 июля, когда была реализована попытка государственного переворота, военного переворота в Турции, Эрдоган не то чтобы реабилитировался, но свою внешнюю политику он выправил. Он сумел ее выправить, он сумел и нашел силы извиниться перед Россией, нашел возможности и слова восстановить диалог с Россией, он нашел возможности и слова ужесточить диалог с США, да, то есть, вернее, вернуть его именно в состояние диалога, а не в состояние выполнения тех или иных указаний или приказов. И в этом смысле ему удалось в определенной степени удалось восстановить статус одной из важных стран или одного из важных региональных игроков вообще вот в целом регионе Центральной Азии и Ближнего Востока. Поэтому, естественно, как только Турция стала опять фактором, ситуация слегка изменилась.
Как нам с этим жить, учитывая, что мы поддерживаем сейчас Анкару, но мы и поддерживаем курдов?
Мы не поддерживаем Анкару, и мы не поддерживаем курдов. Мы имеем диалог.
Хорошо, мы имеем
с Анкарой,
диалог.
И мы имеем диалог с курдами. И, собственно, мы не занимаем ничью сторону, но внимательно изучаем вопрос и его отслеживаем.
Хорошо. Какими дальнейшими должны быть шаги, по вашему мнению, после встречи Кэрри Лаврова в Женеве, США, России?
Знаете,
будем
можно
на какое-то сближение, да, какое-то понимание ситуации?
Я понимаю. Ну, фантазировать по этому поводу можно много, и недостатка в таких футурологах в нашем медиапространстве в последнее время нет. Я вообще считаю, что нужно скорее не фантазировать, а следить за событиями. Ситуация развивается очень быстро и динамично. Новости оттуда, ну, для тех, кто ими интересуется, приходят буквально каждый день. И нужно просто следить за событиями. Я думаю, что шанс на установление прочного мира в регионе есть.
Для этого что нужно?
Для этого нужно, так сказать, всем договориться и следовать свершившимся договоренностям.
Слушайте, ну у нас договориться не очень получается. Взять переговоры в Женеве, которые еще должны были там пройти
чего
весной, когда
взяли?
Оппозиция не стала в них участвовать, сирийская оппозиция.
Что?
Я имею в виду, что?
Я говорю, и что? Что не стало? И что?
Ну, если бы у нас был шанс сейчас договориться, наверное, что-то бы происходило. Сейчас пока происходит обострение этого конфликта и, опять же, гуманитарные ситуации...
Вы неправильно немножечко еще раз расставляете акценты. У нас нет необходимости, значит, вы говорите, если у нас была бы возможность договориться и так далее.
Да.
Мы занимаем совершенно конкретную позицию по этому вопросу. Наша позиция подкреплена военно-авиационной базой на территории Сирии, которая вот буквально... несколько недель назад оформлено как бессрочное присутствие, военное присутствие на территории Сирии. И, соответственно, Россия со своей позиции как фактор регионального урегулирования, как сказать, не сдвигаемый, да, его нельзя игнорировать. Вот и все. И еще раз, это нужно не нам, это нужно там не американцам, это нужно не туркам, я имею в виду в отдельности. Это нужно всем. И в первую очередь это нужно Сирии, это нужно сирийцам, где уже там больше 5 лет страна находится в состоянии войны, разрухи, как вы правильно заметили, гуманитарной катастрофы, потоков беженцев и так далее. Речь идет об установлении прочного мира в регионе. И дай бог, чтобы он состоялся как можно быстрее.
Ну, когда, опять же, когда проходили переговоры, предполагается, что, собственно, беседа Кэрри с Лавровым строилась в том числе и на том, что нужно обязательно разделить, где оппозиция, где террористы, где курды, и как со всем этим жить и бороться. И вот в этом смысле, какие вы видите подвижки в этом вопросе?
Ну, безусловно. А ведь основная проблема, я имею в виду, или, ну, не проблема, а, скажем, разночтение или противоречие, ну, вот в текущем моменте России и США заключались в том, что США активно не желала называть ряд
Джибхатан Нусра, в частности,
ну, конечно, да-да-да, ряд организаций террористическими, называла их или определяла их как некая оппозиция действующему правительству, и, дескать, вот пускай они борются, их нельзя там не бомбить, ничего с ними делать. Можно по-разному объяснять, почему такую позицию США занимала жесткую. Сегодня, скажем так, эта позиция меняется.
Вы видите, что
конечно,
она меняется?
Конечно.
И в этом смысле разговор как раз Кэрри с
Лавровым? Безусловно. То есть вот такие длительные переговоры, там, когда сидят люди по 12 часов, серьезные люди, да, еще раз, руководители внешних политических ведомств двух самых крупных и самых серьезных стран в мире, да, естественно, что 12 часов они не... значит, природе и красивых женщинах разговаривают. Понятно, что это сложные, серьезные переговоры. Тем не менее, вот судя по тому, в каком настроении они оба были после 12-часового такого жесткого диалога, можно предположить, что прогресс есть.
Но мы при этом все равно не очень понимаем пока, в чем он заключается.
Мы поймем это, когда мы увидим реальные действия.
Хорошо, вклад Сирии, вот это вторжение войск на приграничные территории, вклад Сирии в разрешение сирийского конфликта, вы как видите?
Еще раз. Вклад?
Турции.
Ну, начнем с того, что Сирия, безусловно, является зоной ближайших стратегических интересов Турции, соседнее с Турцией государство. Да? Когда мы говорили о том, что с турецкой стороны там подпитку имеют террористы, там оружием, там контрабанда нефтепродуктов в обратную сторону, ворованных или полуворованных там и так далее. Это одна, как говорится, сторона медали. Другая сторона, что через вот эту нестабильную границу, нестабильную зону Турция ведь в обратную сторону получает тоже. Получает и определенное количество террористов, получает определенное количество терактов на своей территории. Вот в последнее время они участились буквально на прошлой неделе. Жуткий теракт вот как раз недалеко от сирийской границы, в городке, там на свадьбе взорвали людей и так далее. Естественно, что Турция прямо заинтересована в наведении порядка и закрытии этой границы. Наконец. Скажем так, если там полгода, год назад, да, по разным причинам Турция не желала слушать эти аргументы России, что вам это нужно, закройте, пожалуйста. Да, и вплоть дошло до того, что на грани разрыва стали отношения российско-турецкие после известных событий со сбитым российским самолетом, то сегодня это позиция прямо противоположная, полное понимание, полное согласие, Турция будет закрывать. То, что сухопутные войска Турции вошли в приграничные территории и начали там зачистку, вдоль границы зачистку там баз террористов, там каких-то скоплений и так
только,
далее.
Да. Не только террористов.
Ну, правильно.
Надежный ли это партнер для России?
Я вам так скажу. Турция — это ближайший сосед России. И степень его надежности определяется конкретными действиями вот в среднесрочной перспективе. Я бы не стал с Турцией договариваться там на 100 лет вперед, но на там ближайшую 2-3 недели, месяц, год вполне можно договариваться.
Вот знаете, как раз на фоне
российского... называется в короткую.
Уже российско-турецких отношений. Сегодня была очередная новость, появилась о том, что мы вроде как возобновляем чартерные перелеты, потом опровергли эту информацию. Информацию Минтранс говорит, что пока еще ничего не возобновляется, потому что...
Вопросы безопасности, там самый главный и ключевой вопрос...
Это не игра какая-то?
Ну какая игра? Ну перестаньте.
Слушайте,
Послушайте, ну давайте поиграем, давайте посмеемся, да? Давайте засунем голову в бетон-мешалку и будем надеяться, что она не включится.
Я попытаюсь объяснить, почему я говорю, не играли ли это, спрашиваю вас, потому что новости о том, что возобновятся чартерные перелеты, появлялись несколько раз. Причем это были не просто новости, у нас действительно возобновились полеты, и действительно в Анталию прилетели российские граждане, туристы. Потом это все запретили.
Ну, там не чартеры, а это регулярные рейсы, это не чартеры.
В Анталию, когда прилетел первый, это был чартерный
рейс. Не, ну почему чартерный? Это регулярный рейс был. Какой чартер? Другой вопрос, что это был рейс, на котором мы распродали эти
туристическим компаниям.
Конечно.
Хорошо, да. Вот в этой связи, почему у нас все время появляется в СМИ информация о том, что чартерные рейсы возобновляются, это говорят какие-то источники в Минтрансе, потом запрещают, потом опять возобновляют. Это выглядит так, как будто мы либо Анкаре мстим за то, что долго не признавали, что...
Да,
это...
я понимаю. Я думаю, что это выглядит как, так сказать, недостаточное качество работы СМИ. В том смысле, что в последнее время многие СМИ в погоне за трафиком, за, значит, тиражностью и так далее, особо не заморачиваются с какими-то проверками или перепроверками тех или иных данных. Главное, где-то услышал, дать это первым. Это принцип работы любых желтых СМИ в мире. И можно сказать, что... Ну, это, кстати, не только у нас. Это вообще такая общемировая, к сожалению, тенденция. Вообще СМИ в массе своей сильно желтеют в этом смысле. То есть в принципах подачи, да, то есть быстрее захватить глаза, уши, значит, как можно большего количества людей, читателей, да, от этого зависит рекламный
бюджет.
Ссылаясь
на источники.
От этого зависят деньги и так далее. Конечно, то есть, но не перепроверяя их, понимаете, вот. И отсюда возникает очень много разночтений, причем эти разночтения возникают, как вы правильно сказали, в каком-то, ну, в какой-то срок, да, то есть там, если посмотреть там за неделю или за месяц, например. Но с точки зрения скорости медиа, никого не интересует, что будет сказано завтра. Важно, что сказано сегодня, вот в интервале часа, полтора, двух, ну, дня максимум. Понимаете, вот и все. На следующий день то же самое СМИ скажет с точностью наоборот что-то, со ссылкой на другой или третий источник, и никто не спросит, а почему же у вас вчера было по-другому, да? То есть это вот очень такая... такая клиповая подача, клиповая подача новостей.
Скорость — это всегда было преимущество определенных СМИ. В газете
я понимаю, так вот об этом и речь. Я же говорю, это желтизна. Желтеют не только газеты, желтеют телеканалы, желтеют информационные агентства, желтеют, что само по себе нонсенс, но тем не менее это дает трафик, это дает посещаемость. Это дает деньги за рекламу и так далее. Но, к сожалению, так. И вообще вот это вот формирование клипового сознания у человека. То есть, с одной стороны, уже существующее клиповое сознание имеет запрос на подобную желтизну, а с другой стороны, это желтизна
так, формирует
дальше клиповое сознание.
Так, мы уходим, правда, совершенно в другую тему, и тем не менее есть вопрос. Возобновление чартерных перелетов между Россией и Турцией. Когда это произойдет? Что для этого нужно? Почему мы не подписываем этот договор?
Ну, насколько я понимаю, там главный вопрос гарантии безопасности, хотя, конечно, турки клянутся, что все будет хорошо, но, как вы правильно заметили,
в подобных вопросах
просто слов мало, критически мало, да, нужны определенные технические средства обеспечения безопасности, нужны определенные... другие какие-то гарантии безопасности. И вот достаточно гарантий безопасности нет. Турки в этом смысле работают, поэтому процесс еще идет.
Ну, довольно странно это все выглядит, учитывая, что все-таки продвижение в этом вопросе какое-то намечается, да, мы постоянно об этом говорим. Есть Египет, в котором взрывов гораздо меньше, чем в Турции за последнее время. При этом мы никак не можем договориться об возобновлении авиасообщения.
Вот с Египтом абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Тоже нет достаточных, так сказать, нет достаточной гарантии безопасности. Вот и все. Здесь же смысл не в количестве взрывов, а смысл в том, чтобы максимально защитить наших людей, наших туристов. Это наши граждане с вами. Это мы с вами.
7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Ой, простите, быстрее, чем нужно. Телефон прямого эфира +7 495 7373948. Номер для ваших смс-сообщений +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК Бот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
А вот Эрдоган встречался с Порошенко и с Джемилевым после того, как сбил наш самолет, да? Причем он на Украину ездил. Значит, наверное, какие-то антироссийские мысли там были у него, какие-то договоренности. Вот как это будет сейчас? Вот. А про то, что мы... Я хотел просто сказать, если не интересно. Про то, что мы интересуемся политикой больше, чем желудком, это еще зощенко.
Не-не, это другая, простите, другая тема. Давайте по Эрдогану и Порошенко. Ну, на самом деле, это, опять же, в копилку тех мнений, что Эрдоган не очень надежен.
Ну, еще раз, я бы не стал думать об Эрдогане или о сегодняшней Турции, а как о неком стратегическом союзнике на ближайшие там 100 лет, да, но как с ближайшим соседом и с одной из ведущих стран в регионе, конечно, нужно, вести диалог, и, так сказать, договариваться. Более того, Эрдоган сегодня демонстрирует способность к пониманию, российской позиции, и, следования вот в определенном фарватере нашей позиции.
У нас в гостях директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Мы продолжим после новостей и будем принимать звонки.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Программа «Пиджаки», 17.35, радиостанция «Говорит Москва». Гость программы — директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Еще раз здравствуйте. +7 925 88 88 948, номер для смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, телеграм говорит МСК-бот, есть твиттер собака говорит МСК, и телефон прямого эфира 8 495 7373 948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Алло, это говорит Москва?
Да. А это кто?
Ну, это хотел в студию позвонить. Там.
Вы уже тут сюда попали, как зовут вас?
Александр.
Александр, да, ваш вопрос.
Ну, у меня вопрос такой, как это... Вот тут день назад было сообщение, что курды сталкивались это, с сирийскими войсками и взяли 200 пленных. А когда Турция наступила, они откатились за Евфрат. Значит, Америка больше управляет курдами, чем наши.
Ну,
и второе, тут была передача по курдам час назад.
Да.
Они сказали, что это чеченцы умножили на 10. То есть курд не может подчиняться курду. Хоть только хоть кому.
Так, вопрос.
Как вы ответите на эти вопросы?
Давайте начнем с управления курдами-американцами.
Ну, начнем с того, что да, что Россия никем не управляет в этом регионе. Россия борется с международным терроризмом по просьбе легитимных властей Сирии, что, собственно, с успехом получается в России, у российских ВКС. То, что касается курдов, да, безусловно, так называемый большой Курдистан, это американский проект там, 15-17-летней давности, и это не секрет, что курды в большей степени, в определенной степени, коллега или слушатель совершенно точно определил, что курды тоже очень разные, да, и разных там много группировок, и значит, каких-то подразделений, и даже там иракский Курдистан есть как государственное образование. Вот. И в этом смысле я думаю, что ими особо никто не управляет, но то, что это американский проект давнишний, да, по формированию нового государства Большого Курдистана на, так сказать, этой территории, кстати, куда и часть Турции по их замыслу когда-то должна была попасть, да. Да, это так.
Насчет разделения. Вот то разделение, о котором мы говорили еще в первой части программы, удастся ли России и США договориться о том, где оппозиции, где Джабхат ан-Нусра?
Ну, я думаю, что безусловно.
В России называют запрещенной террористической организацией.
Да, тем более, безусловно, удастся. Ведь вы поймите, что, скажем так, для всех, для многих стало неожиданностью те военные возможности, которые сегодня Россия демонстрирует, в том числе в этом регионе. И естественно, что договариваться будут. И мы видим, что идут переговоры, видим, что они непростые, но они идут, и я уверен, что они придут к нормальному, так сказать, финалу. А главная позиция России, если так упрощать, да, для неподготовленных слушателей, это сохранение статус-кво. Сохранение статус-кво, то есть сохранение границ Турции там, где они есть, Сирии там, где они есть. Понимаете? Так сказать, свободные выборы на территории Сирии после того, как окончательно наступит мир и так далее. То есть Россия за сохранение статус-кво. США, казалось, что они, вмешавшись, ну, гораздо раньше, да, создав коалицию якобы по борьбе с терроризмом, а на самом деле по борьбе с Асадом и по расчленению Сирии, им удастся провернуть здесь вот этот вот свой давнишний, так сказать, замысел, давнишний план. Поделить все, перекроить иначе и сохранить под своим контролем Большой Курдистан. Сегодня это уже невозможно, это понимают все, в том числе и США. Поэтому они идут на переговоры и договариваются.
Давайте последний вопрос мы примем по теме переговоров по Сирии. 7373948, потом поменяем тему. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как зовут вас?
Игорь.
Да, слушаем вас.
Ага, Игорь, простите. Значит, одна ремарка и один вопрос.
Давайте.
Вот был до этого разговор о том, что почему наши люди, граждане России, больше интересуются не внутренними проблемами, а внешними. Вот мне 45 лет, и я в советское время еще, да, в школе с 3 класса по 10 включительно читал политинформацию. Но мне было очень интересно, я узнавал мир, и вместе со мной узнавали мир. И те, кто меня слушал в школе, то бишь ученики, да, такие же, как я. И вот первое, это есть знаменитая фраза, после того, как приехал один друг в США, он сказал второму своему другу: ты знаешь, то, что писала газета «Правда», все правда. Это первое. А второе, посмотрите, что есть Россия со своим окружением. Штаты – это остров, там никому ничего не интересно. Но в России столько точек напряжения, да, были и всегда будут по кругу. Такие границы, такие разные миры вокруг, что все это вводится. Вот я до сих пор общаюсь с людьми, у меня большой круг общения, всем интересно. И вот все это вкупе дает как раз вот этот вот результат. А вопрос, значит, к вашему гостю такой.
Алексей Анатольевич Мартынов, напоминаю.
Да, Маркин. Да, господин Маркин, да.
Мартынов, нет.
Да, да.
Вопрос, да, вот давайте уже, вопрос.
Да, только что сказано было о курдах, да, но сами арабы внутри. Насколько вот у вас сейчас информация, что творится между шиитами, алавитами, шиитами, друзами и суннитами? Внутри,
курды не арабы. Курды не арабы.
Внутри арабского, да.
Курды арабского. Не арабы.
Нет, я сказал, что курды, это понятно с курдами. Это понятно. Курды не арабы, это мы все знаем. Я вопрос задаю о том, что творится сейчас внутри лояльного Башару Асаду общества между суннитами, а там такие есть же лояльные Асаду, между шиитами, друзами, алавитами, ну и, соответственно, вот суннитами самое главное.
Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что Сирия, слава богу, остается светским государством, несмотря на то, что, так сказать, там, ну, что это мусульманская страна в большей части, но, тем не менее, Сирия остается светским государством. И сам по себе религиозный аспект вот внутри сирийского общества не является такой доминантой, да, собственно, ради этого или, скажем так, именно поэтому, да, возникла гражданская война, и поэтому-то, собственно, и появились вот эти вот исламисты, да, террористическая, ряд террористических организаций, и некоторые оппозиционеры тоже такого исламского плана, да, то есть которые хотели бы большей роли религии, ислама, такого суннитского ислама, скажем так, так сказать, в государстве и так далее. Собственно, вот это одно из противоречий, откуда возникла гражданская война. А Сирия — это светское государство. И слава богу, и пусть им остается.
В общем, это никаких...
Там очень много христиан, много христианских святынь. Ну, я считаю, что вообще подмена государственных институтов религиозными — это не самый лучший путь. И вот, пожалуйста, Иран у вас перед глазами.
В Турции? Что может произойти в Турции? Зная, кто Реджеп Тайип Эрдоган, зная его религиозные предпочтения.
Ну, начнем с того, что он, если я правильно помню, он не этнический турок, да? Он, по-моему, аджарец, если я правильно тоже помню. Да? То есть он из семьи, аджарской семьи. Вот. И вот эти вот его попытка через, опять же, возврат к религиозным каким-то аспектам, через религию, да, восстановление Османской империи через религиозный аспект.
Давайте сократим это все, потому, да, что очень многие обвиняют, да, Эрдогана как раз в том, что он становится более радикальным. Радикализация, да, в принципе, Турции происходит. Вы это видите, вам кажется, что
Я хочу сказать, что его сильно отрезвили события последних месяцев, сильно поумерили его вот эти заблуждения, скажем так, назовем их так. Даже если это уловка и игра, то, по крайней мере, он перестал последние месяцы активно и публично демонстрировать вот эти такие свои, так сказать,
взгляды. Давайте, как я и обещала, меняем тему с более-менее позиции вашей по Сирии, понятно. Меняем тему на Украину. На Украине недавно сменился американский посол. Вместо Джеффри Пайта пост заняла Мари Иванович. Правильно я произношу?
Иванович, да.
Иванович. Это женщина из семьи русских эмигрантов, которая хорошо знает русский язык, которая уже успела сделать видеообращение к украинцам на украинском языке. В этой связи, поскольку она знает хорошо русский, она заканчивала Пушкинский институт, насколько я помню, кроме других вузов, которые она оканчивала, Есть ли какой-то шанс на сближение Украины и России? Может ли как-то вообще повлиять новый американский посол? И сейчас, секунду. И вопрос в том, что мы никак не можем российского посла на Украину-то отправить. Не можем никак согласовать этот пост, согласовать кандидатуру Киеву все равно. Может ли нам хоть как-то в этом смысле помочь американский посол? Не знаю, договориться, что общение, дипломатические отношения с Россией и Украиной нужны, внести
зачем?
Какую-то лепту.
Зачем? Зачем России нужны дипломатические отношения с Украиной?
То есть вы считаете, что не нужны?
Я считаю, что в тех условиях, в которых все это развивается, я имею в виду вот этот украинский проект последних трех лет под таким очень плотным патронажем и надзором наших американских партнеров, как сейчас принято говорить, зачем нам, так сказать, дипломатические отношения, да? То есть они, вернее, как они есть. Другой вопрос, что уровень снижен, дипломатических отношений снижен он украинской стороной. Гораздо больше по времени нет украинского посла в России. Был отозван, и существуют отношения дипломатические на уровне советника-посланника или там временно поверенного в делах, так называемая, это такая формулировка дипломатическая. Ну, аналогичный статус сейчас имеет и российское представительство в Киеве. Ну и что? И что это меняет? Что это меняет для нас? Ничего не меняет. Абсолютно ничего.
Может быть, если появится человек, который будет устраивать и Киев, и нас, посол, я имею в виду, российский, на Украине, соответственно, украинский в России, может быть, у нас как-то в Донбассе ситуация улучшится?
Какая связь? Абсолютно
нет. Есть человек напрямую от России, который в том числе может, среди прочего, говорить, объяснять позицию России по Донбассу, возможно, хотя бы допущен к разговорам.
Ну, послушайте, сегодня есть такой временно поверенный в делах советник-посланник, вполне в статусе, чтобы объяснять российскую позицию.
Вы не хотите же сближения просто в принципе с Украиной? Вы не считаете, что это нужно нам?
Нет, вы
не считаете,
меня
нужно?
Неправильно поняли. Я считаю, что вот в том проекте, который сегодня реализует США на территории Украины, необходимости в подобных вещах нет. Если, как вот я подозреваю, кстати, что во всех встречах на высшем уровне, вот, в том числе и, скажем, вот последние, которые мы вспоминали, 12-часовые переговоры по Сирии, да. Там не только Сирия рассматривается, я думаю, там рассматривается ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе и вопрос Украины, безусловно, он тоже так или иначе встает, потому что это один из таких болевых вопросов в российско-американских отношениях. Когда американцы сочли возможным, так сказать, подобные вещи реализовывать, ну, это, мягко говоря, они зашли на нашу каноническую территорию. Когда благодаря вот их такой, значит, тактике, да, Украина начала разваливаться, территориально разваливаться, и, например, Крым вернулся в родную гавань, им это критически не понравилось. Критически не понравилось. То есть делать то, что они делают на Украине, оказывается, можно, а 2,5 миллионам крымских граждан вернуться домой в Россию нельзя, по их пониманию. Понимаете? Вот что происходит. Поэтому пока не случится принципиальная договоренность по выходу...
А кто будет об этом договариваться?
По выходу и, скажем, отказу американцев от этой нелепой затеи, под названием «Сегодняшний украинский проект», говорить там нам не о чем и не с кем.
В таком случае нам вообще на Украине, получается, говорить не с кем, нам нужно говорить с американцами.
Безусловно. Так мы с ними и говорим. Вы обратили внимание, что вот сейчас предстоящая встреча в рамках двадцатки, да, которая была заранее анонсирована, вот этого минского формата, туда Порошенко никто не зовет. Ну, нет необходимости с ним разговаривать, он ничего не решает. Он просто, так сказать, некая номинальная единица на бумаге, не более того. Кроме всего прочего, он не контролирует ситуацию даже сейчас внутри Украины. Когда от него два шага назад сделали его американские кураторы, у него из подчинения выпадают уже непосредственно его же, так сказать, люди, да? эти вот тербаты, некоторые министры, другие представители украинской элиты стремятся к прямому диалогу с куратором, имеется в виду с американцами, вот нового посла назначили, вы вспомнили. Им не нужен посредник в виде хромой утки Петра Порошенко. Вот и все.
Хорошо, новый посол американский, говорящий хорошо по-русски. Это что? Это просто совпадение или есть в этом какой-то, не знаю, сакральный смысл? В
том, нет, чтобы послушайте, человека, который... во-первых, я вам хочу сказать, что многие американские послы, те, которые работают в постсоветских странах, ну, в России, например, или там на Украине, они все говорят по-русски.
Джеффри Пайт
и
не
очень
говорил.
Неплохо. Ну, хорошо, он не считал нужным. Сейчас они, как говорится, меняют, видимо, подходы.
Почему меняют вопрос?
Почему меняют подходы?
Да, почему?
Потому что они рассчитывали на другое. Цель этого американского проекта, одна из целей, была втянуть Россию в длительный затяжной конфликт в центре Европы, желательно вооруженный, желательно с кровью, с огромными жертвами и так далее. Этого не удалось. Это не удалось по разным причинам. Все меняется, так сказать, меняется проект, меняется тактика, и я практически уверен, что американцы вот в течение вот конца, до конца этого года и в течение следующего уйдут из Украины, им она не нужна.
Смотрите, вы говорите, нам на Украине разговаривать не с кем, Крым вернулся в родную гавань, цитирую я ваши слова, и это не понравилось людям на Украине. Что с Донбассом?
Я сказал, американцам не понравилось,
да,
на Украине.
Американцы
на Украине это их никто не спрашивает, что им нравится, что нет.
Хорошо, есть Донбасс, в котором в последние недели мы постоянно слышим о взрывах только в самом Донецке. Несколько взрывов за неделю. Александр Захарченко постоянно говорит о том, что постоянно существует эта угроза взрывов, и такое ощущение, что в Донбассе ситуация накаляется. Может быть, это неправильное ощущение, может быть. Но это ощущение появилось. Мы вправе ничего с этим не делать?
Да нет, ну, безусловно, нас это волнует. Но я хочу
сказать, если мы не ведем диалога с Киевом...
Ну, перестаньте. Значит, это проблема Киева. Гражданская война на Украине — это проблема Киева, а не наша. Значит, во вторую очередь, это проблема их американских кураторов, которые не просто, так сказать, взяли это в управление, но, значит, они взяли ответственность за 40 миллионов украинских жизней, я имею в виду украинских граждан, понимаете, которых нужно, значит, защитить, накормить и обогреть.
Донбасс-то рассчитывал, что мы тоже защитим и обогреем.
Ну, кого?
Как и Крым.
Так а при чем здесь? Значит, Крым — это одна история уникальная, Донбасс — это другая, не менее уникальная история. Я вообще в этом смысле оптимист. Я думаю, что в течение следующего года вся эта украинская шизофрения закончится.
Чем?
Другой вопрос. А тем, что она просто закончится. Это как обычно бывает на фестивальной Украине. А у них очень просто. Это
будет
такое,
ли какая-то автономия Донбасса?
Это государство-ребенок, понимаете? Это детская непосредственность. Сперва откусить вам полпальца, а потом, так сказать, сделать такое странное выражение лица «прости меня, мама», да? И самое смешное, что мама простит, ну, потому что это же ребенок. Ну, даст ему там по мягкому месту не сильно один раз. Ну, в крайнем случае, подзатыльник, и все. Я думаю, что эта история закончится и очень быстро. Другой вопрос, как будут потом смотреть в глаза друг другу те люди, которые сегодня вот делают то, что делают, для меня непонятно.
Но судя по тому, что вы говорите, какой-то надежды на то, что особый статус Донецкой, Луганской народных республик...
Я думаю, что вся эта история, вот еще раз, с этим нелепым... украинским проектом закончится в течение следующего года. И Украина потихонечку вернется в нормальное состояние. Ну, понятно, что уже без Крыма. Возможно, еще какие-то части, так сказать, отделятся. Да, почему нет? Такое тоже может быть. Это же есть определенные вещи, которые делать нельзя, и определенные линии все-таки они перешли, да? За которые уже обратно не вернутся. Это факт.
7373948, напоминаю, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Давайте только по Украине.
Да, хорошо.
Да.
Добрый день. Мне стыдно просто за эту власть и за этих политиков.
Вопрос.
Которые эти истории русскую предали всю. Это позорище. Чтобы
вопрос.
Американцы распинались нас дома. Вот вопрос какой. Как мы допустили это? Мне стыдно слушать этих политиков, которые продали все. Нашу родину, страну предали.
Вопрос будет? Или просто... Спасибо большое. Нет, я все-таки жду вопроса. Вопросы по Украине можно бесконечно высказывать
свое мнение. Это про какую? Это про украинскую власть говорили
это
сейчас?
Это сейчас про российскую власть.
Вы думаете про российскую? Вроде бы слово российское не сказали.
Мне стыдно за эту власть, говорит Олег.
Ну, за эту. Мы же говорили про украинскую только что.
Вы думаете за украинскую?
Ну, я думаю, да. За нее мне тоже стыдно. Что делать?
Александр Фельман пишет, уже второй год нам вещают политологи всех мастей, что вот-вот и Украина вернется в родную гавань. Обещанного 3 года ждут?
Ну, я не думаю, что для Украины это родная гавань, так сказать. И еще раз, я считаю, что ряд необратимых процессов произошла. Я не думаю, что вот она, подобно Крыму, может целиком вернуться в Россию. Другой вопрос, что к нормальной жизни вполне, да, конечно, конечно, все, они все, что могли сделать для себя плохого, они сделали, да, это чистая, вот, так сказать, человеческая психология, она все вернет обратно.
Как вы считаете, при этом власти останутся теми же, прежними украинскими?
Нет, безусловно,
власти?
Безусловно нет, безусловно нет, и это не власти, еще раз, это некое, так сказать, колониальное
Слушайте,
управление.
Слушайте, мы даже, у нас Путин встречается с Порошенко, ну как говорит, что это не власти, это лидер страны, с которым общается наш лидер.
Нет, секундочку, вот еще раз говорю, это колониальное управление, колониальный управляющий, назначенный, так сказать, кураторами в форме, видимости демократии, да, в форме каких-то таких декоративных выборов. Ну, ничего, ну что ж теперь делать? Не общаться, что ли?
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Я вот вернусь к вашему замечанию о том, что это все кончится несерьезно, шлепок, ну, по голове, может, немножко погладить. А вот если Лукашенко сейчас слушает нашу передачу, а почему бы и нет? Ведь вы и к нему отнесли эти слова, и к другим бывшим республикам.
В определенном смысле. В определенном смысле так. Вы знаете, вот вы интересный вопрос задали, к сожалению, уже время кончается. Хотелось бы подольше об этом поговорить. Дело в том, что вот мы на днях отмечаем 25 лет, как нет Советского Союза, да, как вот этот процесс стал необратимым. 25 лет, четверть века, это серьезное время, серьезный интервал для того, чтобы подвести уже не промежуточный, а реальный итог, да, а, зачем мы уничтожили свое собственное государство, и, б, чего мы достигли за эти 25 лет, каждый из бывших советских республик, ныне суверенных государств, нет ни одной бывшей Советской Республики, ныне суверенного государства, которая бы могла с таким с уверенностью, да, и собственной правотой сказать, что а, мы были правы 25 лет назад, и б, за 25 лет мы достигли процветания, у нас стало в 2 раза больше граждан, они живут в 100 раз лучше и так далее. Все потеряли. Все потеряли и людей, все потеряли и экономики, все потеряли время развития и так далее. И это понимание есть практически у всех. Другой вопрос, что собирать обратно страну, конечно, ну, это сложно, и этого
стоит
не будет.
Ли?
Нет, это стоит, но этого не будет. Не будет снова Советского Союза. Будет какой-то другой союз, какое-то другое название. Но то, что все...
много союзов было,
но, то, что все будут жить вместе, это совершенно точно, я в этом уверен на все 100%.
Все вместе будут жить, и в каком смысле?
Я имею в виду бывшую советскую страну. Я имею в виду бывшие советские республики. Я имею в виду постсоветские государства вокруг России.
Литва, и вот сейчас очень в хороших с нами отношениях, Латвия в хороших отношениях.
А вот вы зря иронизируете. Я, между прочим, думаю, что и Прибалтика тоже с большим удовольствием вернется в эту интеграцию. Конечно, все
Сколько лет надо?
Я не думаю, что долго, кстати. Я думаю, что все наелись вот этой самостоятельности. Все до одного, в том числе и Прибалтика.
Спасибо большое. Директор Международного института новейших государств был у нас в гостях, Алексей Мартынов. Спасибо, что пришли.